Сокровища Трои. В 1996 году в Государственном музее имени Пушкина была открыта уникальная экспозиция, а именно «Сокровища Трои». В нее вошли предметы, найденные в Трое первым ее открывателем, археологом-любителем Шлиманом. Сама экспозиция совсем небольшая – 259 предметов. Когда рассматриваешь эти предметы, поражает их простота, а точнее скромность в сочетании с благородством. Ритуальные фигурки и кубки, многочисленные украшения из золота, бусы, кольца, серьги, браслеты, булавки, подвески способны удивить своим совершенством и тончайшим ювелирным мастерством даже самого привередливого ценителя древности. В числе шедевров древнего искусства две золотые диадемы, изготовленные из тысяч мельчайших деталей. Настоящую же загадку для ученых представляют совсем другие экспонаты. Внушительных размеров четыре ритуальных или, возможно, боевых топора молота, выполненных из лазурита, нефрита и других камней. Им вполне серьезно готовы приписать чуть ли не неземное происхождение. Слишком трудно себе представить, что в те времена можно было добиться столь безупречной отшлифованной формы. Впрочем, можно только предполагать, сколько еще тайн скрывают эти сокровища. Тем не менее, некоторые из них все-таки удалось раскрыть. По крайней мере, две. Первой раскрыли археологическую загадку. Шлиман был уверен, что раскопал ту самую, воспетую Гомером, Трою и нашел легендарное золото царя Приама, которое троянцы собирались отдать грекам за прекрасную Елену. Греки отказались, после чего разразилась Троянская война. В действительности это были куда более древние сокровища, но это отнюдь не преуменьшает их значимости, равно как и пользы от того, что все-таки успел сделать сам археолог. Правда, этот факт послужил поводом для легкого укора современных исследователей в адрес миллионера-энтузиаста. Ведя раскопки чуть аккуратнее, он вполне мог бы найти настоящую Трою. Впрочем, это уже не имеет значения. Вторая загадка – политическая. С тех пор, как были найдены сокровища, не прекращается спор о правах на них. В 1873 году Генрих Шлиман, обнаруживший первый клад на холме Гисарлык на территории Турции, тайно вывез его в Афины. После же выхода в свет его книги «Троянские древности» Турция возбудила иск против Шлимана в связи с незаконным их вывозом. Тогда археолог проиграл процесс и был обязан выплатить турецкой стороне штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков. Однако Шлиман добровольно заплатил в 5 раз больше и стал обладателем уникальных ценностей. Со временем, получив разрешение, он возобновил свои раскопки на том же месте. Нашел еще несколько кладов, в том числе и те самые молоты, и вновь тайно вывез все за границу. Не лишенный авторских амбиций, он не раз предлагал продать или передать на определенных условиях найденные им сокровища самым известным музеям – Британскому, Лувру и даже Эрмитажу. Однако у него это не получилось. Слишком скандальной была их слава. В итоге большую часть коллекции он подарил немецкому народу, после чего она обрела свое пристанище в Музее народоведения, а потом и в Музее древней истории в Берлине, где экспонировалась до начала Второй мировой войны. Как эти сокровища попали в СССР, теперь знает чуть ли не каждый. Их вывезли по решению советской военной администрации в Германии, а если еще конкретнее, по личному распоряжению маршала Жукова. Но это вопросы дней сегодняшних. А теперь давайте обратимся непосредственно к истории искусства Трои. Высокого расцвета достигло искусство на островах Эгейского моря и на побережье Малой Азии в эпоху бронзы в 3-м тысячелетии до нашей эры. Наиболее развитой была северо-восточная часть Малой Азии. Здесь, на пересечении торговых путей, связывающих Малую Азию и Балканы, возникла Троя. Ныне это место известно под названием Гисарлык, что означает «крепость» или «дворец». Это был укрепленный мощными каменными стенами город. Под их защитой троянцы возвели каменные дома и дворцы, проложили мощеные улицы. Троянцы хорошо владели искусством обработки металлов. При раскопках Трои было найдено несколько кладов с массивными золотыми, серебряными и бронзовыми сосудами, с ювелирными украшениями тонкой работы. Троя много раз разрушалась землетрясениями и вновь отстраивалась. В 13 веке до нашей эры город был захвачен ахейцами, греческим племенем, населявшим материковую Грецию. Это событие нашло отражение в древнегреческих мифах о войне греков с троянцами, послуживших основой знаменитой поэмы Гомера «Илиада». Первое сокровище Трои было открыто Генрихом Шлиманом в 1873 году. Одержимый желанием разбогатеть, начитавшийся поэм Гомера, этот человек сделал одно из величайших открытий своего времени, не понимая и не зная всех тонкостей археологической науки. Поэтому сейчас вновь заговорили о загадочной Трое. Ни один из народов древнего мира, пожалуй, не создавал таких красочных сказаний о богах, о героях-вождях и их подвигах, об ожесточенных битвах и великих пирах, о богатстве и величии одних людей и о бедствиях и гибели других, как древние греки. Постепенно, вбирая в себя все самое яркое и прекрасное, создавались эпические поэмы. Только две из таких поэм полностью дошли до наших дней. Это «Илиада» и «Одиссея», создание которых народная молва приписывала слепому поэту Гомеру. Первым, кто поверил в реальное существование легендарного гомеровского мира и доказал археологическими раскопками существования доселе неведомой цивилизации, был Генрих Шлиман. Он родился в 1832 году в небольшом немецком городке Нейбуков в семье протестантского пастора. Именно отец Эрнст Шлиман привил мальчику еще в детском возрасте любовь к истории, познакомил его с содержанием «Илиады» и «Одиссеи», которые тот постепенно выучил наизусть. Образы древнегреческих героев увлекли впечатлительного ребенка. Но с 12 лет ему пришлось самому зарабатывать себе на хлеб. В разное время он был мальчиком для поручений, приказчиком в деревенской бакалейной лавке, юнгой на корабле, конторщиком и торговым агентом различных фирм. В Амстердаме бойкий и фартовый Генрих приглянулся коммерсанту, который и послал Шлимана в Санкт-Петербург в качестве представителя своей фирмы. В России Генрих Шлиман открыл собственную торговую контору, а затем он отправился в Америку, в Сан-Франциско, где сошелся с золотоискателями и через полгода нажил большое состояние. Занимаясь торговлей и спекуляцией, Шлиман никогда не забывал о мечте своего детства, об изучении Древней Греции. Очень способным к языкам, он самостоятельно овладел современным греческим и древнегреческим языками, да так, что свободно писал и говорил на них. Свято веря в каждое слово Гомера, Шлиман полагал, что путем раскопок можно обнаружить руины всех тех городов, которые названы в «Илиаде» и «Одиссее», могилы гомеровских героев и даже места сражений. К 60-м годам XIX века, когда богатство Шлимана достигло нескольких миллионов долларов, он решил бросить торговлю и на собственные деньги заняться археологией. У него созрел план археологических раскопок, связанных с гомеровским эпосом. Он избирает маршрут – остров Итака, где правил царь Одиссей, Пелопоннес и, конечно, Троя. В июле 1868 года Шлиман прибыл на Итаку. Здесь все казалось ему связанным с Гомером. Фантастический мир легенд настолько слился в сознании Шлимана с окружающей действительностью, что когда на него набросились злые собаки, он сел на землю совсем так, как это делал Одиссей, когда, вернувшись в родную Итаку под видом нищего, он подвергся нападению собак. Из Итаки Шлиман поехал в Пелопоннес. Побывал в Теринфе, где мощные крепостные стены живо напоминали об эпитете «крепкостенный», данном этому городу Гомером. Затем Шлиман посетил Микены. Он увидел здесь великолепное каменное сооружение, расположенное вне городских стен, которое считалось, согласно преданиям, сокровищницей Атрея, отца Агамемнона. Но главной целью поездки Шлимана была Троя. Ее предстояло еще найти. Многие вообще не считали этот легендарный город реально существующим. Те, кто верил в его реальность, спорили о месте расположения. Судя по поэмам Гомера, ясно было лишь одно. Она лежала где-то на северо-западе побережья Малой Азии. Античные авторы Геродот и Страбон сообщают, что на месте, где некогда находилась Троя, впоследствии был основан греческий город Новый Илион. Уже в конце XVIII века французский ученый Ле Шевалье писал, что древняя Троя была расположена у турецкой деревни Бунар-Баши. Шлиман приехал в это место и усомнился в том, что древняя Троя находилась именно здесь. Окрестности Бунар-Баши не соответствовали окрестностям Трои, описанным в Илиаде. Ведь от Ахейского лагеря, лежавшего у моря, до стен Трои было совсем недалеко. Греческие воины успевали по несколько раз в день побывать и в своем лагере, находившемся у моря, и под стенами города. Как известно, греки слышали звуки флейт из Трои. А деревня Бунар-Баши лежала на расстоянии 13 километров от моря. Как мог бы Гектор, преследуемый Ахиллом, три раза обежать вокруг Трои, если местность вокруг Бунар-Баши изобиловала крутыми обрывами? Внимательно ознакомившись со всем районом, Шлиман определил, что древняя Троя была расположена на холме Гесарлык. Здесь все совпадало с описанием Гомера. И почти сразу Шлиман нашел остатки древних строений. Он был в упоении и не сомневался, что перед ним развалины Трои. Получить разрешение на раскопки Гесарлыка было чрезвычайно трудно. Турецкое правительство с недоверием отнеслось к просьбам Шлимана. Турки, которым принадлежала большая часть холма и которые использовали его как пастбище для коз, запросили неслыханную цену и бесконечно тянули с переговорами. Правда, уже во время этих переговоров Шлиману удалось провести пробные раскопки. В северо-западной части холма он обнаружил мощные стены, которые, не колеблясь, признал стенами дворца Приама. «В то время, как мои люди отдыхали и ели, я большим ножом расчищал сокровища. Это была опасная работа, потому что стена, под которой я находился, в любой момент могла обрушиться. Но вид предметов, представлявших неслыханную ценность для науки, делал меня безразличным к опасности», – писал потом археолог. Начавшаяся франко-прусская война прервала работу Шлимана. Но при первой же возможности он возобновляет хлопоты и получает султанский ферман на раскопки, в котором было сказано, что половину всех находок Шлиман обязан отдавать турецкому правительству. Гесарлык представлял собой в плане овал, длина которого была 200, а ширина 150 метров. В глубине его, как думал Шлиман, то есть в самом нижнем слое, должна находиться гомеровская Троя. Ведь сказано же у Гомера, что боги Посейдон и Аполлон построили на пустом месте городские стены для первого троянского царя, что племя троянцев жило в глубине страны, у подножья горы Иды, а не у моря. В тот период Шлиман воспринимал поэзию Гомера как совершенно достоверный исторический источник, и многие его ошибки проистекали из этой фанатической веры в историческую непогрешимость гомеровского эпоса. В октябре 1871 года Шлиман начинает свой первый раскопочный сезон в Трое. В своем неудержимом стремлении поскорее дойти до слоев, скрывающих гомеровскую Трою, археолог-дилетант разрушил сравнительно поздние слои, которые представляли огромный интерес для науки. Так, с полным пренебрежением отнесся он к слою, содержавшему обломки расписных греческих ваз 6-4 веков до нашей эры. На глубине около 4 метров Шлиману встретились остатки домов, нижняя часть которых была сложена из неотесанных, скрепленных глиной камней, а верхняя – из необожженных, высушенных на солнце кирпичей. В этом же слое было обнаружено множество каменных зернотерок и орудий из камня – топоры, ножи, молоты. Поражали керамические изделия. Это были одноцветные сосуды. Некоторые из них имели форму человеческого лица, другие – женской фигуры. Встречались кувшины с необычайно высоким и узким горлышком. Здесь же находилось множество круглых предметов из глины с отверстием посередине. Шлиман предполагал, что это и есть гомеровское Троя. Однако его стали одолевать сомнения. Почему оружие, найденное здесь, сделано из камня? Почему одновременно с северным раскопом Шлиман начал копать в северо-восточной части холма? Здесь, в самых нижних лежащих в скале слоях, он встречает кладку стен, керамику и орудия, сходные с ранее найденными. Было ясно, что они относятся к одной и той же эпохе, к одному и тому же слою. Следовательно, вновь открытый слой был древнее гомеровского. Шлиман назвал его Троя-1. Уже тогда пошатнулась его вера в непогрешимость Гомера. Гомеровской Трое, оказывается, предшествовало более раннее поселение. До конца дней своих Шлиман так и не понял, что, раскопав до самых нижних, самых древних слоев Гисарлык, он открыл гораздо более древнюю, чем гомеровская Троя, совершенно неизвестную ранее цивилизацию. Сейчас уже всем ясно, что Шлимановская Троя принадлежит культуре, существовавшей в этих областях в III веке до нашей эры, что сокровища Периама не соответствуют дате падения Троя по Гомеру. На самом деле это произошло на тысячелетия раньше, а Агамемнон и его спутники – литературные герои, а не исторические личности. Коллекция из 259 предметов хранится в музее имени Пушкина с 1945 года. Впервые она была показана на специальной выставке, затем демонстрировалась в зале подлинников античного искусства. Теперь для этих памятников выделен специальный зал. Коллекцию составляют предметы, происходящие из кладов, обнаруженных Генрихом Шлиманом во время раскопок Трои. Всего немецкий исследователь нашел 20 кладов, позднее получивших обозначение латинскими буквами от А до С. Он передал свою троянскую коллекцию в дар Берлину, где они хранились в Музее древностей и древней истории. Во время Второй мировой войны, в связи с угрозой бомбардировок, клады, упакованные в 3 ящика, были перенесены в бункер противозенитного форта, где и находились до взятия Берлина советскими войсками в апреле 1945 года. В том же году, по решению Советской контрольной комиссии, троянские клады вместе с другими художественными ценностями были вывезены в СССР в качестве частичной компенсации за ущерб, нанесенный фашистами. 259 наиболее ценных экспонатов были переданы в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, а еще 414 памятников, преимущественно из бронзы и керамики, в Государственный Эрмитаж. Часть вещей по-прежнему находится в Берлине. По мнению большинства исследователей, все предметы датируются серединой, третьей четвертью третьего тысячелетия до нашей эры. К самым замечательным памятникам древнего искусства относятся две диадемы, а также уникальный золотой ладьевидный сосуд с двумя сливами. 3 амфороподобных серебряных сосуда, возможно, предназначавшиеся для благовоний, находят лишь отдаленные параллели среди памятников эпохи ранней бронзы. Исключительную ценность представляют ритуальные топоры-молоты из лазурита и разновидностей нефрита, не имеющие аналогов в мире.